Исторический календарь.
Здравствуйте! В студии Владимир Бычков. 5 ноября 1846 года скончался граф Федор Иванович Толстой по прозвищу «Американец». Это был человек необыкновенный, преступный и привлекательный. Так отзывался о нем его двоюродный племянник Лев Николаевич Толстой. В яркой и колоритной фигуре американца, как в фокусе, нашли свое отражение характера и нрава эпохи. Граф Федор Иванович начал службу в лейб-гвардии Преображенском полку. Самолюбивый, смелый и дерзкий, он не только не прощал обид, но и сам вел себя вызывающе. Следствием этого были многочисленные дуэли. Толстой никогда не избегал дуэли. Он даже бравировал своим бесстрашием. А венцом захлестывающей Толстого жажда приключений стало его участие в кругосветном плавании в составе экспедиции Крузенштерна. Именно после этого путешествия он получил прозвище «Американец». Экспедиция Крузенштерна и Лисянского была первой кругосветкой русского флота. Для этой цели были снаряжены два корабля «Надежда» и «Нева», отплывшие из Кронштадта 7 августа 1803 года. На «Надежде», капитаном которой был Крузенштерн, помимо команды плыл русский посланник в Японию камергер Николай Петрович Рязанов, тот самый герой рок-оперы «Юнона и Авось». И при нем, как сказано в документе, молодые благовоспитанные особы в качестве кавалеров посольства. По иронии судьбы, Толстой числился в экспедиции именно в качестве молодой благовоспитанной особы. На корабле Федор Иванович придумывал непозволительные шалости. Старичок-корабельный священник был слаб на вино. Толстой напоил его до сложения риса, когда священник, как мертвый, лежал на палубе, припечатал его бороду сургучом к полу казенной печати, украденной у Крузенштерна. А когда священник проснулся, Федор Иванович крикнул: «Лежи, не смей, видишь, казенная печать!» Пришлось священнику бороду остричь по самый подбородок. А за другую проказу Толстой был высажен на берег. На корабле был ловкий орангутанг. Раз, когда Крузенштерн отлучился, Толстой затащил животное в его каюту и положил на стол капитанские тетради с записями. Сверху положил лист чистой бумаги и стал марать и поливать его чернилами на глазах смышленой обезьяны. После этого Толстой вышел из каюты. Орангутанг, оставшись один, так усердно стал подражать Федору Ивановичу, что уничтожил все записки Крузенштерна. За это капитан высадил Толстого на какой-то малоизвестный остров близ побережья Америки. Но он и там, живя с дикарями, продолжал бедокурить, пока его, татуированного с головы до пят, не подобрал случайно проходивший мимо корабль. По возвращении в Петербург Толстой сразу же был посажен под арест. Подробнее о приключениях Толстого американца я расскажу в своей воскресной программе «Российская летопись». 5 ноября 1940 года был расстрелян Валентин Петрович Пургин, он же Владимир Петрович Голубенко. Столь блестяще написанный Ильфом и Петровым образ великого комбинатора Остапа Бендера – это лишь жалкая пародия на подлинного авантюриста Пургина Голубенко. Бендеру даже в голову не пришла бы половина афер, которые провернул этот лавкач. Голубенко родился в рабочей семье на Урале, не получил даже среднего образования. В 1937 году осужден за мошенничество и подлог, но бежал из исправительно-трудового лагеря. В поезде украл у случайного попутчика паспорт на имя Валентина Петровича Пургина. Переклеил карточку и спокойно разгуливал с новой ксивой. Дальше больше. Новоявленный Пургин всплыл в Москве со всем набором нужных бумаг, даже с документом об окончании военно-транспортной академии. Все фальшивки были высшего качества. Он был принят военкором в «Комсомольскую правду». Обаятельный аферист быстро стал своим среди журналистов. Иногда невзначай он приходил на работу с орденом Красной Звезды на груди, а когда его спрашивали, за что награжден, делал многозначительное лицо и замолкал. Его считали сотрудником НКВД. А на самом деле настоящий орден и наградную книжку выкрала для сынка мама, которую Пургин устроил ночной уборщицей в помещении Президиума Верховного Совета СССР. В том числе она убирала и кабинет всесоюзного старосты Михаила Калинина. Потом Пургина послали в командировку на реку Халхин-Гол освещать конфликт с японцами. Вскоре в редакцию пришло сообщение от военного командования. Товарищ Пургин ранен во время тяжелых боев и проходит лечение. В Москву он вернулся с орденом Ленина. Позже выяснилось, что бланки представления на награждение он похитил. Но орден-то он получил настоящий. С началом Советско-финской войны военкор Пургин Голубенко был вновь командирован на фронт. Однако вскоре редакция «Комсомолки» получила официальное письмо о том, что товарищ Пургин по просьбе НКВД находится в Ленинграде для выполнения секретного задания. Хотя на самом деле аферист в это время гулял в московских ресторанах на фронтовые командировочные. А после таких подвигов он получил звание Героя Советского Союза за отличие в войне с белофинами. Он опять воспользовался украденными бланками и послал в наркомат ВМФ представление на награждение. Все было выполнено на таком высоком уровне, что даже высшее партийное руководство не заметило подлога. 22 апреля 1940 года в «Комсомольской правде» был опубликован указ о присвоении Валентину Петровичу Пургину звания Героя Советского Союза. Аферист купался в лучах славы, получил большую квартиру, женился на своей коллеге из «Комсомольской правды», ездил по колхозам и фабрикам с рассказами о своих подвигах. А крах, как и положено в трагикомедиях, произошел внезапно и случайно. Фотографии Пургина мелькали в прессе, и бывшего уголовника опознали сотрудники НКВД, некогда сопровождавшие арестанта в лагерь. Нашлись и другие свидетели. В июле 40-го года Голубенко Пургина арестовали, и все ужаснулись от масштабов его аферы. Поэтому пошли за благо его уже через 3 месяца расстрелять. Указ о присвоении ему звания Героя Советского Союза был официально отменен. А вообще-то, если задуматься, уникальный случай. Какой еще авантюрист официально был награжден высшей наградой СССР? Жуликов-то и казнокрадов бывало среди награжденных немало, а авантюрист Голубенко Пургин, он такой один. 5 ноября 1967 года был официально сдан в эксплуатацию Останкинский телецентр со знаменитой башней. Открытие приурочили к 50-летию Октябрьской революции. Только самая верхняя антенная часть башни по длине была равна шабловской, а ее общая высота 540 метров. На момент постройки она была самой высокой в мире. При этом фундамент Останкинской башни залегает на глубину менее 5 метров. Верхнее расширение, где находится в том числе ресторан «Седьмое небо» и смотровая площадка, сопоставимо по высоте с 10-этажным домом. При сильном ветре амплитуда отклонения верхней точки башни доходит до 10 метров, что заложено в проекте. При этом специалисты говорят, что опаснее ветра для башни – солнце. Расширение металлических конструкций от одностороннего нагрева вызывает отклонение верхушки более чем на 2 метра. Ну и, конечно, из-за своей высоты Останкинская башня часто становится объектом для удара молний. Всего за год бывает до 50 таких случаев. Автор проекта телебашни – архитектор и инженер Николай Васильевич Никитин. Говорят, что идея необычной формы сооружений пришла к нему во сне, и толчком к этому стал цветок лилии. Основание башни как раз напоминает перевернутый цветок. А еще Никитин разработал инженерные проекты фундамента и каркаса здания МГУ на Воробьевых горах, а также монумента «Родина-мать» в Волгограде. Кстати, место для размещения телекомплекса утвердили не сразу. Сначала хотели строить телецентр в районе проспекта Вернадского. Но возникли возражения со стороны Аэрофлота. Поблизости расположен аэропорт Внуково. К тому же в те годы были планы постройки на Ленинских горах правительственного центра. После этого и возник вариант Останкино. Решение утвердили с оговоркой «по возможности отодвинуть комплекс от Останкинского дворцово-паркового ансамбля». А телевизионный технический центр начали проектировать еще при Хрущеве, И первоначально это должно было быть 26-этажное здание, однако утвердили проект 13-этажного здания. Телецентр изначально создавался для круглосуточной работы. В нем есть несколько душевых, а раньше было даже ателье по ремонту одежды. Правда, со временем его закрыли, зато открыли на первом этаже православный храм в честь святого Порфирия.